понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, Крым Реалии. На связи у микрофона Павел Казарин. Сразу приглашаю вас, если у вас есть какие-то предложения по темам, замечания к эфиру, то можете звонить нам в студию 8 800 169 26. Телефон бесплатный, денег мы с вас списывать не станем, равно как и телефонная компания. Ну, в принципе, можете нам писать в социальных сетях, Twitter, Facebook, предлагать нам темы программы. Ну, кроме того, милости просим на сайт Крым Реалии, там вы можете наш эфир не только слушать, но и смотреть, друзья. Вы знаете, вот говорят, что критерием качества общества является тот факт, сумело ли оно договориться о понятиях добра и зла. Наверное, вот именно об этом стоит говорить сегодня, когда мы оглядываемся на то, как в России, в Украине, в Крыму вспоминали такую дату, как 5 марта 1953 года. Потому что 63 года назад, да, 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Спустя три года Никита Хрущев открыто заявит о массовом терроре, организованном генсеком и его ближайшим окружением, объявит его преступником. В 61 году тело Сталина вынесут из мавзолея, похоронят в некрополе у Кремлевской стены. Было что-то удивительное наблюдать за тем, как вот в минувшие выходные москвичи несли цветы как раз-таки к месту захоронения диктатора. Ну вот, кстати, митинг в честь Сталина прошел и в Крыму, и на нем побывали наши корреспонденты. Давайте послушаем их сюжет.
Репортаж.
Верните Сталина, мне независимо.
Под звуки этого бравого марша в день 63-й годовщины смерти Иосифа Сталина на привокзальной площади собрались севастопольские коммунисты. В торжественной обстановке они обратились к российскому губернатору города Сергею Миняйло с просьбой воссоздать в регионе памятник советскому вождю. По мнению группы севастопольцев, это будет восстановлением исторической справедливости. Накануне в Симферополе неизвестные залили краской памятную доску, которая появилась лишь в прошлом году. Мемориал посвящен визиту Сталина в Крым во время Ялтинской конференции в 1945 году. Кроме того, рядом большими красными буквами написали слово «Палач». Коммунисты Крыма сразу же обратились в ФСБ и Российскую прокуратуру региона с просьбой найти и наказать, по их мнению, вандалов. В Москве годовщину смерти Сталина отметили возложением цветов. У стен Кремля уже в 12-й раз прошла ежегодная акция «Две гвоздики для товарища Сталина». Около сотни москвичей к могиле диктатора пришли с цветами. Как заявляют организаторы акции, участники принесли около 4000 алых гвоздик. Накануне этой даты в российской столице на остановке у Павелецкого вокзала появился плакат с изображением посмертной маски Сталина. На борде красовалась надпись «Помер тот, помрет и этот». Позже плакат сняли по распоряжению руководителя департамента СМИ и рекламы Ивана Шубина. Московские власти назвали появление рекламного щита, цитирую, «чистой воды хулиганством». Сталин умер вечером 5 марта 1953 года, а его смерти объявили по радио на следующий день. По данным медицинского заключения, он умер от кровоизлияния в мозг. В стране объявили траур, похороны прошли 9 марта.
Репортаж.
Ну вот мы часто говорим о том, что время способно лечить. И нередко надеемся, что оно способно лечить само по себе. Просто по факту того, что какие-то события стираются из памяти, из того, что общество все больше договаривается о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но иногда мы видим рецидивы. Когда я иногда смотрю на социологию, мне кажется, что вот один из таких рецидивов российское и украинское общество, ну, если не переживают сейчас, то, возможно, очень близки к тому, чтобы пережить. Вот о том, что такое десталинизация, о том, что мы не помним из того наследия, которое оставил Советскому Союзу Иосиф Сталин. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в этой студии с Людмилой Гриневич, старшим научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Людмила Владимировна, добрый вечер, очень рада, что вы присоединились к нам сегодня. Скажите, вот... Крыму, в принципе, когда начинаешь рассуждать о Сталине, ну, сразу вот, там, я не знаю, под номером один в ассоциативном ряду идет, наверное, депортации. Идут депортации. Но вот так уж получилось, что человеческая память избирательна, и мы вот на каком-то одном моменте, наверное, фокусируемся, а других не помним. А вообще, о чем было бы справедливо вспоминать, например, тем крымчанам, когда речь, например, заходит о Сталине?
Ну, о депортациях. Я вам скажу, Павел, почему. Вот сегодня в вашем репортаже отметили, что залили краской и написали слово «палач». Сталин для любого здравомыслящего человека – это символ государственной власти, режима, который нарушал главную ценность – это право человека на жизнь. 25, по неполным данным, приблизительным, 25 миллионов уничтоженных людей. Депортация не только крымских татар, но также и греков, болгар, и других немцев. Примерно 2,5 миллиона человек депортировали представители разных национальных меньшинств в разных регионах. Угу. Только крымских татар там 190 тысяч людей. И, безусловно, если каждый здравомыслящий человек задаст себе вопрос, вот что для меня в жизни самое главное? Любой человек, у него в кармане лежит миллион долларов или вообще ничего не лежит, он скажет, моя жизнь, жизнь. Жизнь действительно это главное человеческое право жить. Вот этот режим, сталинский режим, это символ нехтования, то есть игнорирования права человека на жизнь. И поэтому, конечно, когда мы говорим о Сталине, прежде всего нормальный человек вспоминает о том, что это был режим, который колоссальное количество людей уничтожил. Ну, это первое, да?
Угу. Ну, кстати, сразу поставлю 5 копеек. Ну, наверное, кто-то скажет, что для него важнее все-таки не жизнь, а свобода. Но в этом смысле с этой линейкой тоже к Сталину не подойти, потому что человек, который отбирал и то, и другое.
И тут просто как бы абсолютно не в бровь, а в глаз. Это, если я бы хотела также, продолжая о том, вот что для меня Сталин, сказать, что правильно, Сталин – это еще и символ давления государственной машины над человеком и личностью. Uh-huh. То есть, если мы посмотрим, что собой представлял Сталин и сталинский режим, это как раз уничтожение полной инициативы, возможности там, экономической, политической, идеологической. Этот режим даже пытался заставить людей, ну, если не мыслить по-своему, то есть лишить их свободы мысли, но хотя бы демонстрировать то, что они в унисон, вот тоже, о чем Оруэлл писал в 1984 году, когда, помните, эти пятиминутки ненависти. То есть человек не имел права даже иметь свою собственную точку зрения. Поэтому да, для любого человека свобода – это очень важно. Но вот сталинский режим – это как раз олицетворение отсутствия свободы, уничтожения свободы для тех, кто остается в живых.
Вот вы знаете, любопытно, мы смотрели социологию, вот вышло два соцопроса. В России Левада-центр провел исследование общественного мнения. Так вот, 20% респондентов в России сказали, что Сталин – это мудрый руководитель, который привел Советский Союз к могуществу и процветанию. Любопытно, что в 2007 году так думали 14% опрошенных. То есть на 6% увеличилось число тех, кто вот как раз-таки говорит, что Сталин – мудрый руководитель. Любопытно еще вот что. В декабре 2015 года 21% россиян сказали, что Сталин жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей. А 8 лет назад так думали не 21%, а 29%. То есть уменьшается количество тех, кто в России, кто называет Сталина тираном, виновным в уничтожении сотен тысяч и миллионов людей, а растет количество тех, кто его оправдывает. И вот история с Крымом, вот, о которой в том числе шла речь, она ведь довольно-таки показательная. Люди, которые устанавливают там памятник, мемориальные таблички в честь Сталина, и более того, в качестве нарушителей общественного порядка и так далее воспринимаются те, кто эти таблички потом обливает красной краской. Что происходит в российском публичном общественном сознании с фигурой Сталина? Вот почему этот реванш произошел?
Да, это очень важный вопрос. Вы знаете, скажем так, что начало марта – это действительно на протяжении десятилетий очень хороший повод нам замыслиться над тем, чем был сталинизм, ушел сталинизм, преодолели мы сталинизм или нет. И вот на сегодняшний день, к сожалению, мы должны признаться себе, сказать правду о том, что сталинизм жив. Извините, но 3 марта, вот накануне вот этой годовщины, мы имеем сейчас два события, которые четко нам показывают на то, что сталинизм жив. Мы имеем судебный процесс над Надей Савченко, которая сейчас каждый из нас молит Бога, чтобы эта женщина выжила. Потому что сухое голодание – это не шутки. Этот человек просто может умереть. И 3 же марта судебным разбирательством по поводу запрета Меджлиса крымско-татарского народа. Вы понимаете? То есть это вот два события, которые абсолютно четко показывают, что сталинская идеология, сталинская практика, она жива. И что интересно, это напрямую связано с Путиным. Вот если мы посмотрим, я тоже статистику как бы просмотрела, смотрите, с 1998 года по 2003 год, это также опросы Левада-центра, угу. То с приходом Путина ко власти количество симпатиков Сталина выросло с 19 до 53% в России. С 19 до 53%. Это по состоянию на 2003 год. А вот это вот опрос, о котором вы говорили, тут практически те, кто больше позитивно оценивает сталинскую эпоху, это приблизительно 40% населения Российской Федерации. Но сейчас в условиях войны нам, конечно, очень, знаете, хотелось бы сказать, что там в России все одним миром мазаны. Вот есть желание такое сказать об этом, но это было бы неправда, потому что эти же опросы показывают, что 38% населения России говорит противоположное, о том, что Сталин принес несчастье для государства. То есть о чем мы можем говорить? Высочайший уровень политизации этой темы в российском обществе. Так? Смотрите, практически равное количество в социуме людей, которые как бы оценивают сталинский режим более позитивно или там более негативно. И вот эти люди фактически противостоят, а государственная машина, то есть государство обязано формировать политику в гуманитарной сфере. Вот эта государственная политика и государственная машина, она как раз работает над тем, чтобы количество симпатиков Сталина возрастало. О чем говорить, если Путин совсем недавно, по-моему, позитивно оценил действия Сталина? Угу. Ну, мы знаем об этом, мы следим, естественно, массовой информации. Поэтому тут, конечно, и государство, которое не дает обществу фактически перетравить вот это коммунистическое прошлое. Я вот сегодня послушала Медведева. Мне очень интересно, как они будут финансировать, будут ли они финансировать общество «Мемориал» и гуманитариев, которые будут рассказывать вообще о преступлениях сталинского режима.
Но ведь, по сути, когда идет одобрение Сталина, ведь это уже, знаете, абстракция какая-то для современного, я не знаю, для современного российского обывателя. То есть, ну, он как бы не дан в ощущениях. Человек, который умер только там 63 года назад. То есть, это же одобрение каких-то принципов существования, да. Какой-то да. Логики взаимоотношений между по линии государства и человек.
Правда.
По линии между там силовые структуры и там обыватель. Вот, вот этот коллективный Сталин, который в кавычках с маленькой буквы, когда люди заявляют об одобрении его наследия, то они заявляют об одобрении чего?
Вот. И вот это тут, это очень правильно, я тоже об этом достаточно долго думала. Вот посмотрите. Сейчас среди тех, кто как бы не поддерживает Сталина и не поддерживает Путина, и кто страдает сейчас, между прочим, от санкций, это средний класс в России, да, мы это знаем. Uh-huh. Вот люди, которые имеют внутреннюю свободу, которые готовы бороться за себя, которые прекрасно понимают, что как бы власть ни была хороша, они не будут зависеть от этой власти. Они будут грызть землю, но они будут своих детей, внуков обеспечивать сами. Они будут рисковать, пытаться открывать бизнес, пытаться еще что-то делать, маленькие, какой угодно, но они будут понимать, что их жизнь должна быть в их собственных руках. Вот эти люди, они никогда симпатиками Сталина и сталинизма не будут.
То есть симпатик Сталина – это в первую очередь тотальный диктат государства во всех сферах
это,
жизни,
да, и это, понимаете,
право его,
сказала,
право его
это,
на контроль твоей жизни.
Это инфантилизм. Угу. Который, конечно, он может быть и воспитан прошлым столетием, когда людей фактически тренировали, что ты никто, а власть все. Ты подожди, тебе власть там подымет с 3 копеек до 4 пенсию, инвалиду там безногому, ничего, ты придешь через год, покажешь, что у тебя нога не отросла, ты получишь, опять же, пенсию 2 копейки. Вот этот, понимаете, эта власть советская, она сформировала, она убила вот эту инициативу, потому что, вот смотрите, кого же Сталин убивал? Вы посмотрите, что такое депортация вот этих вот куркулей? Что это такое? Это же ведь люди, которые имели... Вы почитайте в документах УГПУ, о чем эти люди писали. Они писали, как лучше организовать хозяйство, как государству принести лишнюю копейку. То есть, понимаете, все, что пыталось поднять голову и как-то продемонстрировать свободу, вот эти все люди уничтожались. И вот эта селекция, она в конце концов, конечно, невозможно было полностью уничтожить этих людей, но она привела к тому, что сформировалась огромная масса людей, которые сидят и ждут, пока им государство милостиво бросит, понимаете, в клювик вот эту копеечку, понимая, что на эту копейку они не выживут. и внутренне ненавидя свою вот эту жизнь, они все равно ждут, пока придет сильный руководитель, Путин, Сталин, и помогут им выжить. А этого не было, нет и не будет никогда.
Друзья, в прямом эфире «Крым Реалий» мы вместе с Людмилой Гриневич, старшим научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук, говорим о том, почему фигура Сталина внезапно снова стала, обрела актуальность для российского общества, для какой-то части украинского общества, что, кстати, показывают украинские соцопросы. Вот, вы знаете, Людмила Владимировна, я думаю, что очень многих крымчан было ощущение, когда, например, происходил в Киеве Майдан, что вот украинский поезд уходит в европейское депо. И одним из вагонов в этом железнодорожном составе должен был быть Крым, да, который, может быть, бы срывал время от времени стоп-краны, но в конечном счете никуда бы не делся и ушел бы в европейское социальное общежитие, перенимая потихонечку вот эти вот европейские нормы и так далее. А потом пришла Россия, отцепила крымский вагон и прицепила его к поезду, который уходит даже не в, на восток, а он уходит в такую архаику, в такое социальное прошлое. И, например, дискуссия, которая в... Украине, например, уже там закрыто о наследии сталинского режима, она вот в Крыму продолжает вестись, как мы видим, в том числе при помощи каких-то публичных мероприятий. То есть, вот правильно ли я понимаю, что по мере сохранения российских флагов в Крыму, вот как раз-таки вот эта вот ползучая сталинизация, она не, ну, как бы будет неизбежной, вот в том числе и в крымском обществе?
Она, конечно, безусловно, она, понимаете... Ну, когда мы говорим еще о том, что такое феномен Сталина, мы должны говорить о том, что феномен Сталина – это еще и символ империализма. Это отдельная тема для разговора. И вы понимаете, и когда сейчас фактически в открытую речь идет о какой-то особой российской цивилизации, я думаю, любой человек должен понимать, насколько это ну, критически, если поразмышлять. Ну, мы, знаете, все воспитывались в поле там, советской русской культуры. Что такое хорошо, что такое плохо? Крошка, сын к отцу пришел, да? Ну, не может быть какой-то особой российской цивилизации. То есть есть общепризнанные, общечеловеческие принципы и правила, которым мы должны все следовать. Если они нарушаются, значит, это плохо. Вот, понимаете? И поэтому в данном конкретном случае можно, безусловно, говорить о том, что ползучая сталинизация, конечно, будет. И тем более, посмотрите, сейчас в Украине идет декоммунизация. Очень так болезненно это все происходит, сложно.
Особенно в восточных регионах страны, восточных... где 17% да, жителей восточных регионов Украины вот как раз таки относятся к Сталину как
ну, положительной фигуре. Ну, 17% это даже не в восточной Украине, это по всей Украине. По всей Но преимущественное Украине. Как бы, количество людей, да. Но вы понимаете, тут в чем проблема? Декоммунизация – процесс очень болезненный, безусловно. И, безусловно, тут нужно очень тонко ко всем этим вопросам подходить, но в условиях полной свободы слова, когда любой человек может, как бы, ему доступна любая информация, и когда работает государство сегодня как раз на то, чтобы вот наша гуманитарная политика украинская, она как раз сейчас направлена на то, чтобы максимально вот информацию всю человек получил, имел возможность ее критически переосмыслить и принять какие-то решения. Вот, грубо говоря, там переименовали улицу Тельмана в улицу Немецкая. Вот мне там кто-то звонил, говорил, да что же это такое? Это же, наверное, в честь немецко-фашистских оккупантов. И так понятное дело, что нацистская власть лезет. Но если посмотреть просто в элементарный справочник, это историческое название, потому что там рядом немецкое кладбище находилось и так далее.
Ведь тогда, понимаете, вот тот подход, который вы предлагаете, он же для очень многих людей является неприемлемым в силу своей, как бы, исторической справедливости, потому что тогда нужно будет действительно вглядываться в исторические справочники, энциклопедии,
да.
И смотреть на собственное прошлое без розовых очков и понимать реальную роль, там, не знаю, Сталина, советских карательных органов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Да, совершенно верно. Это личная работа каждого человека. Вы знаете, моя бабушка, которая была 93 года, киевлянка, мне говорила постоянно, когда я называла какие-то улицы, она мне говорила, я понимаешь, и не понимаю, о чем ты говоришь, эта улица называется так-то, и давала ее название там до революции 17-го года.
У нас, кстати, есть телефонный звонок от слушателя. Добрый вечер, вы в эфире.
Доброго здоровья.
Доброго здоровья.
Це Віталій Вінниччина. Таке питання. Як ви оцінюєте збереження, чи, можливо, розвиток варнової структури, інакше її ще називають кастовою, хоч це не зовсім вірно, у Росії та в Україні? Яке співвідношення? Дякую.
Кастова структура в Росії, в Україні.
О чому бері? Я би попросила... слушателя уточнить.
С нами еще на связи. О, к сожалению, слушатель отключился. Но я, насколько я понимаю, в принципе, опять же, речь идет о вот сохранении каких-то, знаете, фундаментальных, что ли, наверное, архитектур, по которым общество выстраивается. Вот сейчас 23 года прошло с 91 года. Украинское общество от российского. Оно отличается структурно?
Структурно? По своему самоощущению и так далее. Я вам хочу сказать, что, во-первых, украинское общество вообще от российского отличается. Отличается. Это если вы возьмете даже... Посмотрите период даже гражданской войны, вот там 19-й год, отличается прежде всего тем, что в России, так же, как и в Украине, существует очень такая серьезная тенденция, извините, лифтер подходит и ломает социальный лифт. Вот этот лифтер – это власть. Любая власть, она пытается этот лифт сломать, чтобы этот лифт не работал. Так вот я вам скажу, что в Украине все вот эти революции, которые происходят, да, это основная задача этих революций какая? Починить вот этот социальный лифт, чтобы он работал, и чтобы в конце концов поднимались как бы люди, те, которые имеют независимость от национальности, происхождения и так далее, имели возможность выступить хорошими управленцами. Я считаю, что вообще невозможно сравнивать ситуацию в Украине и в России сейчас, потому что в Украине этот лифт сейчас работает. Он работает не очень, как бы еще так, как хотелось бы. Но у нас сейчас все-таки, посмотрите, есть попытки все-таки... обновление вот состава этих управленцев...
Попытки гражданского общества приватизировать государство.
И вы знаете, вот что интересно, я когда-то в архиве была потрясена. В 1933 году проводились какие-то там, значит, собрания, перевыборы должны были быть. И один какой-то наивный куркуль, значит, встал и сказал, что я вообще не могу понять, что происходит в нашей стране. Власть должна нам служить, а не мы власти. На что представитель власти очень четко ему ответил. Еще слово... и мы вас раздавим. И они их раздавили, понимаете? Так вот, наше общество сейчас, правильно, это не приватизация, мы пытаемся поставить все с, извините, пожалуйста, с головы на ноги. И поэтому, когда вот речь идет о касте, что, понимаете, что подразумевается под тем этим?
Ну, как, может быть, как в том числе ее отсутствие, этой касты. Вы знаете, вот в отношении...
Отсутствие касты – это тоже интересный вопрос. Это тоже к нашим управленцам.
Вы знаете, вот мне очень кажется тревожным сама идея того, что вот сталинизация в Крыму, она сегодня, как бы, знаете... что Крым сегодня в этом смысле остается большей частью элементом российского медиаполя, нежели украинского, потому что тут же вот есть, например, одна большая проблема. В российском сознании есть такой гигантский, такой коллективный миф о там, Великой Отечественной войне, как о борьбе абсолютного добра с абсолютным злом. 9 мая 44 года был освобожден Крым от войск вермахта, а 18 мая 44 года целый народ, крымские татары, были отправлены в депортацию. И в рамках, например, в сознании любого сталиниста ему приходится, он в какой-то момент становится перед выбором. Либо признать, что та сила, которая победила вермахт и нацистскую Германию, она не была абсолютным добром, либо заявить, что оно сделало по итогам депортации не абсолютное зло. И многие склоняются ко второму варианту, когда начинают оправдывать депортации. И в этом смысле особенно больно ощущать, что вот Крым сегодня стал вот это вот заложником такой вот внутренней дискуссии.
Ну, вы понимаете, тут уже само по себе... таким дефектным является подход или-или. Потому что как раз любая историческая картина, она не может быть, знаете, такой двухполюсной, черно-белой, и не может быть одномерной. И поэтому, когда какие-то процессы, если мы берем, предположим, Вторую мировую войну и роль Красной армии во Второй мировой войне, то было бы неправдой говорить, что, извините, миллионы людей воевали с нацистами и победили в этой войне. Но, опять же, давайте подумаем о том, кем и чем был Сталин.
Безусловно. И, наверное, в этом смысле самая единственная такая вот... Ну, это, знаете, такое, это такая мечта гуманитария, что единственное лекарство для десталинизации – это, наверное, как бы обретение обществом знаний, всей полноты знания о той реальности, которая происходила на пространстве Советского Союза, ну, в эпоху правления, собственно, диктатора. Но иногда я все-таки, наблюдая за тем, как общество развивается, иногда становлюсь скептиком и думаю, что просто вот одного доступа к информации мало. Нужно еще иногда это... то эту информацию, может быть, даже каким-то образом насаждать, чтобы эта десталинизация в головах происходила. У меня вопросов явно больше, чем у нас остается времени, тем более, что у нас его практически не осталось. Людмила Владимировна, спасибо, что нашли время к нам прийти. Людмила Гриневич, старший научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук, была гостем программы «Крым. Реалия», той самой программы, в которой мы сегодня говорили о десталинизации. И, наверное, к этой теме мы еще будем возвращаться. Берегите себя.